У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Позором всего нашего правосудия и страны в целом назвал обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву известный рок-музыкант Андрей Макаревич. «Кошмарная новость», — сказал Борис Немцов, — «обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву означает растоптанные законы, права, Конституцию». Этот приговор показывает, что в тандеме нет никаких противоречий, бюрократическая, авторитарная, карательная система сохраняется в нашей стране. Это мнение Сергея Иваненко. Любопытно, что «Интерфакс» пока не выложил на свою ленту ни одного мнения в поддержку этого приговора. Возможно, время этих голосов еще не пришло, но они непременно прозвучат в ближайшие дни, ведь оглашение приговора продолжается. Однако уже сейчас все понятно. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев признаны виновными в хищении нефти у собственной компании. Подавать ли им теперь прошение о помиловании? Вот какой вопрос мы задаем вам сегодня. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. Объясню, с чем связан вопрос. Очень скоро у нас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И чтобы объяснить слушателям вопрос, тут же мы дадим фрагмент из публикации, которая опубликована, которая вот вышла в последнем номере декабрьском вашего журнала. Вообще-то она не о Ходорковском, она о Юрии Лужкове. Но большой фрагмент этой публикации посвящен Ходорковскому и Лебедеву. Автор Альфред Кох. Послушаем.
Я не раз задавался вопросом, кому и что доказывает Ходорковский. Вот он без устали повторяет, что хочет защитить свое честное имя. Допустим, что это так. Но кто на него покушается? Власть? Но ей ничего не докажешь. Последние пассажи премьера в отношении этого дела не оставляют никаких сомнений, что власть считает Ходорковского не только вором, но и убийцей. Тогда кому? Публике? Но, судя по состоянию медиапространства, подавляющее большинство так называемой демократической прессы считает его узником совести, и даже государственные средства массовой информации говорят о его деле в сухом информационном ключе, не высказывая своего собственного отношения, что для них почти подвиг. Оставим в стороне вопрос о его реальной виновности или невиновности. Но за то, что он уже сидит, можно пересажать пол России. То, что им обменяется по новому делу, нелепость за гранью логического обсуждения. То, в чем его обвиняет премьер, фактически недоказуемо. Вот представим себе, что он достиг своей цели, он оправдан и отпущен на свободу. Что и кому он доказал? Своим сторонникам он доказал, что он невиновен? Им и доказывать ничего не нужно было, они и так это знали. Своим врагам? Дудки, ведь если суд продажен, предвзят и политически ангажирован, то враги его оправдания легко интерпретируют в тех же самых терминах, как сейчас его посадку артикулируют его сторонники. Денег дали, перекупили, или политически Кремлю стало выгодно его выпустить, или это результат борьбы властных элит в преддверии 2012 года. Заметим, что в этих объяснениях вопрос о реальной виновности, невиновности вообще даже не поднимается. Причем тогда здесь тезис о честном имени. Вообще, до посадки Ходорковский производил на меня впечатление человека очень рационального и прагматичного, иногда даже чересчур, на грани того самого цинизма, который упомянутая выше публика любит приписывать мне. И тут на тебе, ударился в тот самый, что ни на есть подростковый романтизм в духе детей капитана Гранта. И все бы ничего, пусть бы этот и подобный ему зэк с упорством, достойным лучшего применения, доказывал, что это чудовищное недоразумение и что правда восторжествует. В конце концов, это его жизнь и его судьба, и он так решил ими распорядиться. Но пока он таким образом упражняется, без отца растут его дети, без мужа жена, без сына отец с матерью. Это правильная плата за то, чтобы доказать, опять встает вопрос кому, свою невиновность? Ой, не уверен. Вернее, даже наоборот, уверен, что неправильно. Переплачивает МБХ. Ох, переплачивает. Хотя, может, все это слухи про помилование, амнистию и так далее. Может, никто ему этого и не предлагал? Тогда все, что я написал здесь, пустое размусоливание.
Но мы тоже, понятно, Борис, задаем этот вопрос только на тот случай, если будут предлагать, чтобы как-то выйти из этой ситуации. А он, наверное, будет опять не соглашаться. Вот Кох советует ему просить, признавать себя виновным и просить прошения, подавать прошение о помиловании. Что вы на все это скажете? Как вы отреагировали сегодня на приговор?
Ну, с печалью я отреагировал. Мне просто непонятно, откуда были надежды на судью Данилкина, честно говоря. Я читал массу комментариев. Я сейчас в основном читаю интернет, блоги, живые журналы. Там как-то все более свободно обсуждается. Так вот, очень много было такого рода статей, комментариев, там, начиная от стихотворения, там, Димы Быкова. Я не понимаю, откуда эти надежды. Эта ситуация была абсолютно предсказуемой с самого начала. Вот в статье Коха как раз идет отсыл к самому началу этой ситуации. То есть, когда Ходорковский был посажен, якобы шла речь о том, что если он признает свою вину, то его выпускают. Опять же, я не знаю, откуда эта информация идет. Мне кажется, все настолько однозначно, и я очень сомневаюсь в том, что именно помилование, именно его просьба о помиловании и какое-либо признание своей вины является условием его как бы выхода на свободу.
Может быть, это условие еще большего опускания. Он подает прошение о помиловании, признает вину, а ему не подписывают это прошение, да и все. Гарантий же никаких нет.
Власть не отступит. Ну, что значит власть? Это мы так, так сказать, рассуждаем. О людях, которые сидят в Кремле и управляют этим процессом. То есть, на самом деле, как бы внутри этой ситуации есть и ситуация с прокуратурой, с судебными властями, со следователями. Это тоже совершенно определенная жесткая структура, которая будет отстаивать свою честь мундира до конца. Не нужны иллюзии, абсолютно никаких.
Ну, почему...
Так что печалиться надо было... Я не вижу предмета для новой печали. Угу. Вот так бы я бы...
То есть всё идёт по плану.
Ну,
всё идёт по плану, поэтому и Ходорковский,
конечно,
и с Лебедевым достаточно со скукой воспринимают этот приговор, ни на что они тоже, видимо, не рассчитывали. Вы считаете, что судья Данилкин хоть в какой-то степени думает о репутации прокуратуры, которая вот столько намолотила, столько старалась, столько томов, а он возьмет и все это отметет? То есть он думает о чести мундира тоже, что нехорошо так с коллегами поступить?
Нет, ну, у судьи всегда есть какая-то мера свободы в вынесении своих решений, в понимании юридической ситуации. Я не юрист, мне сложно судить о конкретных толкованиях как бы закона. Вот, но я думаю, что да. Конечно, конечно.
И это тоже.
Да.
Вы думаете, был момент некоего расхождения между Путиным и Медведевым в их нетрактовке этого дела, в их оценках этого дела? И здесь тоже, видимо, были обмануты какие-то надежды, когда увидели, что а вдруг Медведев не так, как Путин? Это была игра,
что
ли?
Не хочу строить на эту тему никаких догадок. Об этом говорили, конечно, но давайте говорить о фактах. А факт был такой, что не все это заметили, и это было не единственное расхождение в оценках, в акцентах, в каких-то формулировках, которые прозвучало из уст там, президента и премьер-министра. Да? Но вот этот случай с Ходорковским был особенно показательным, когда Путину пришлось поправляться устами своего пресс-секретаря по поводу того, что на Ходорковском кровь, он должен сидеть в тюрьме, то есть еще до приговора, до суда он высказался, и президент сказал, что только суд, да, вправе, то есть вправе выносить такие оценки. То есть это же было, вот. Остальное – это наше предположение и домыслы.
Не стоит этим заниматься.
Да.
Хорошо, продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. слушаете «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Мы обсуждаем с ним случившийся приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Понятно уже, что он будет обвинительным. То есть он уже обвинительный, дальше уже дело в деталях, как, сколько и чего. Тут уже остается только ждать. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801. Ваше мнение мы принимаем на этот номер. Мы начали, начали свой разговор со статьей Альфреда Коха, с фрагмента из статьи Альфреда Коха. Эта статья называется «Время обнимать. Опыт христианского милосердия». На самом деле она совершенно не Ходорковскому посвящена. Кому она посвящена, об этом мы сейчас с вами поговорим. Тема чрезвычайно актуальная. Это называется «Погода в Москве». А теперь снова о погоде. Все, что случилось вчера, москвичи знают. Другие регионы России также пострадали, возможно, от этого. Прошел ледяной дождь, город парализовало Москву. В аэропортах отключился свет, электрички не ходили. На людей падали деревья, продолжают падать ветки. Ходить по улицам опасно. Народ в больницах, ноги переломаны. Жуть. Вопрос. Вспомнили ли вы Юрия Лужкова в связи со случившимся? Вот этот новый вопрос, который я вам задаю сегодня. И опять-таки возвращаемся к публикации Коха. А теперь главный герой публикации Коха – это Юрий Лужков. Я бы сказала, что это несколько ностальгическая статья, но сначала спрошу у Бориса Минаева вот о чем. Мы ведь не первый номер журнала «Обсуждая медведь». Я прекрасно помню, что вы несколько еще задолго до отставки Лужкова, несколько номеров и несколько публикаций посвятили артнадзору и тому, как разрушается Москва, и вы с гневом, болью и печалью об этом писали. И что же, спасли Москву от Лужкова. Что мы открываем и видим в журнале «Медведь»? Огромное интервью с Церетели, замечательным скульптором, и большой материал ностальгический Коха о Лужкове. Вот сначала вы мне редакционную политику про нее расскажите, а потом уже мы детально про этот материал.
Ну, мы еще с Митволем в прошлом номере дали большое интервью. Практически в последний день работы к нему пришел наш корреспондент и поговорил. Ну, редакционная политика, она такова. Значит, она является так, осуществлением свободы слова в рамках одного издания, потому что ну, разные как бы есть тексты, идеи, авторы и в общем...
И задачи, видимо, тоже.
И задачи. Я стараюсь сделать так, чтобы, если это вот, ну, вот не противоречит моим убеждениям, творческим принципам, то самые какие-то острые вещи печатать, хотя они могут расходиться, и я там в слове главного редактора оговариваю, кстати, именно этот эпизод с Ходорковским, что мне понятно, почему Ходорковский защищает свое честное имя, и хотя все понимают и да, и про суд, и про Кремль, и про всё.
И это нерационально,
да. Но мне его мотивы все-таки понятны. А что касается Лужкова, то ценность этой статьи для меня не в том, что Альфред Рингольдович вспоминает какие-то очень отдельные эпизоды по поводу Лужкова, которые говорят о нем как о порядочном человеке и как о человеке, у которого, конечно, есть и ум, и совесть, тем не менее, несмотря на все обвинения в его адрес. А ценность этого в том, что, да, именно сейчас надо вспомнить о милосердии к врагам. И как раз случай Ходорковского яркий тому пример, и случай с Лужковым.
Почему сейчас?
Сейчас потому, что в обществе, по моим наблюдениям, вот, причем я говорю не об обществе, не о массах, не о простых людях, а о людях, наделенных и умом, и талантом, и возможностью, и способностью формировать и влиять на общественное мнение. То есть о писателях, о журналистах, об интеллектуальной элите. Так вот, сейчас в обществе очень много вражды и ненависти. Вот я, например, совершенно не понимаю реакции многих людей, глубоко мною, в общем-то, уважаемых, в том числе Коха, на события на Манежной площади. Мне вообще непонятно, как можно говорить о том, что есть некая вина там Кавказа в целом, кавказских народов в целом. Ну, есть какие-то... Ну, то есть, и как можно сейчас об этом говорить? Вот мне это непонятно. Как можно поддерживать пафос вот этих, значит, ребят, которые вышли на Манежную?
Что вот понаехали, ведут себя соответствующим
образом. Да, это ненависть,
образом.
Это ненависть. Это история про ненависть. Мне непонятно какие-то очень жесткие оценки, что да, будет революция, все рухнет. Прекрасно, что все рухнет. Другого пути нет. Я сейчас не буду называть этих людей, ну, которые в огромном количестве, тоже там в блогах, в комментариях. Это жесткость оценок друг другу. Вот. Мне кажется, что уже настала пора вспомнить о том, что мы, да, все живем в одной стране, в одном городе. И ситуация с Лужковым, вот Кох ее, так сказать, разбирает именно с этой точки зрения. То есть...
Понимаете, он ее разбирает-то не только с этой, он с очень практической точки зрения разбирает эту ситуацию, не только с моральной, что вот отстаньте уже от человека, он уже наказан, пусть он подумает, мы подумаем, в конце концов, не такой уж он плохой. Он говорит, действительно, вот одна человеческая нотка там звучит, вот человеческая, я имею в виду не рациональная, практическая, о которой мы поговорим потом, человеческая, что когда-то были у Альфреда Коха тяжелые времена, его чуть было не посадили, это же известный метод, чуть что посадим, когда человек неугоден. И всего лишь нужно было получить какую-нибудь медаль правительственную для того, чтобы попасть под амнистию, какую-то награду. И Лужков узнал об этом, что спасти Коха может быть, может только какая-нибудь награда. И включил тихонечко, не говоря ему, не поднимая вокруг этого никакого шоу, не устраивая, не поднимая шума, не устраивая шоу, включил его в список награжденных по случаю 850-летия Москвы. И это подстраховало Альфреда Рингольдовича от того, чтобы его...
Он попал под так называемую амнистию.
Превентивную,
но
как я понимаю.
Единственное, да, тем людям, которые сегодня горюют, надо действительно прочитать, может быть, в интернете этот текст, если журналы не найдут Коха, чтобы так немножко вздохнуть и вспомнить, что, в общем, амнистии у нас иногда случаются, и как бы вполне возможно, что вот обвиняемые сегодняшние,
но, к сожалению,
под нее когда-нибудь, да, все-таки попадут.
Попадут не когда-нибудь, а обещают им 12-й год. Вот что новый президент. Обещают, конечно, эксперты, не те, которые собираются на этот престол.
Ну, эксперты бы лучше помалкивали,
эксперты,
честно,
да,
говоря.
Говорят, вот тот, который придет в 12-м году.
Можно изглазить.
Да. Помилует Ходорковского. Но я должна сказать, что спорность всей этой истории с Кохом и этого текста не в том, что вот он говорит о человеческом. Он-то говорит о совершенно практических вещах. Он говорит про Москву. Он правильно вспоминает Москву в начале 90-х, какой это был ужас, и в какой прекрасный, замечательный город превратил Лужков ее. Утверждаю, говорит Кох, Лужков сделал город чище, красивее, моложе, он осветил его, ночная Москва поражает не меньше Парижа и Нью-Йорка. Дальше, да, говорит, какую невидимую работу он провел с городскими коммуникациями. Все эти водоводы, канализационные коллекторы, снегоплавильные заводы, тоннели, эстакады, дороги, восхищенно говорит Кох по поводу дорог, которые не ругал только ленивый. И вот еще одна фраза. Москва, наконец, стала похожа на нормальный европейский город, где можно остановиться в гостинице на любой вкус, поесть любой мыслимой и немыслимой пищи, купить что хочешь и развлечься. Вот Борис. Ну он что, Кох, он совсем оторван от... Я понимаю, что москвичи не живут в гостиницах, но найти в Москве нормальную гостиницу по европейским ценам за 70 евро, вы знаете, вы в Берлине сможете поселиться в роскошной гостинице в центре города.
Про цены он тут ничего не говорит.
Он говорит, да, гостиница «Любой вкус». Да, наверное.
Если есть,
да,
вкус.
Да, если есть вкус,
то, пожалуйста,
то к нему нужны очень большие деньги, к этому вкусу. Это он не оговаривает. То есть какой-то совершенно уже розовый взгляд на Москву, уже оторванный от действительности абсолютно. Вам не показалось это?
Значит, вы знаете, ну вот я начал с того, что да, это свобода слова в рамках отдельно взятой, значит, редакции журнала существует. И, конечно, во взгляде Коха на Москву как мегаполис, который развивал почти 20 лет именно Лужков, много вещей очень спорных и уж, по крайней мере, противоречащих вот общепринятым вот в тот момент, когда Лужкова снимали и так далее, мнением. Но тут понятно, что Кох пишет вразрез не с общественным мнением, а вразрез, что ли, с государственной вот такой оценкой, которая прозвучала на первом, на втором канале,
да,
ну,
по,
в общем, по государственному телевидению, да. Ему не нравится, что у нас даже за дело, даже по целому ряду вполне справедливых обвинений, почему-то обязательно человека нужно, так сказать, растоптать на телевидении, размазать, раз это самое. Ну, естественно, он как человек горячего немецкого темперамента, значит,
кавказец практически,
да, взял и ответил, значит, очень остро и вот парадоксально. Ну, на самом деле, в его взгляде есть доля правды, потому что сравнивать две Москвы просто невозможно. Москву конца 80-х, начала 90-х и Москву нынешнюю. Очень, очень большая инфраструктура, очень много построено, невероятно много. То есть город действительно развивался, но жизнь в городе стала довольно сложной для тех, кто в нем живет, из-за ряда проблем. Но это проблема, в общем, многих мегаполисов. Москва один из крупнейших мегаполисов, и я не думаю, что самый неудобный, самый дорогой, самый там экологически грязный. Здесь все-таки есть и парки, и какие-то зеленые зоны. Здесь есть все-таки какая-никакая социальная медицина. Здесь есть более-менее развитой транспорт. Вот. Что же касается того, куда нужно было вкладывать средства, вот, что меньше коммерции, а больше социальной заботы, то Лужков, как мы знаем, шел другим, некие категории населения, а в Москве очень большой удельный процент пенсионеров, значит, и пытался о них, ну, как-то их опекать некими социальными выплатами, некими, ну, в общем, деньги им платил в разных формах, да, ну, но это как бы дело одна рука, а вторая рука, каждый клочок земли и каждый этот самый... Каждый дом попыталась купить, продать, опять купить, продать. Ну, вот...
Продолжим разговор на тему «Скучаете ли вы по Юрию Лужкову» во второй части нашей программы. А я расскажу, что в 7 часов к Анне Качкаевой придет Лилия Шевцова, и поговорят они о политическом классе, об уличной политике, об отношениях России с Западом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерена обжаловать обвинительный приговор по второму уголовному делу. Об этом сегодня заявили адвокаты подсудимых. Ранее суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти. В администрации подмосковных Химок проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Ранее сообщалось, что в понедельник задержаны предполагаемые организаторы и участники преступления. Компания «Теплотехник» отозвала иск в отношении защитников Химкинского леса. Как сообщила Радио «Свобода», лидер движения экологов Евгения Чирикова, представители фирмы объяснили свои действия решением правительственной комиссии. Адвокаты полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, обвиняемого в содействии террористической деятельности и организации вооруженного мятежа, обжаловали его арест. В Забайкалье при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в селе Даурия, по уточненным данным, погиб один человек. Ранее прокуратура Забайкальского края сообщила о гибели 5 граждан Китая. Не менее 7 человек погибли в результате 2 взрывов на западе Ирака. В центре города Рамади, столицы провинции Наджаф, почти одновременно взорвались 2 автомобиля, за рулем которых были смертники. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что его страна не боится возможного военного конфликта с коммунистическим режимом Северной Кореи. Ранее командование вооруженных сил Северной Кореи заявило, что готово к священной войне, если она будет неизбежной. В Нью-Йорке не работают 3 крупнейших аэропорта из-за сильных снегопадов, обрушившихся на восточное побережье США. Отменены более 1400 рейсов. Нарушено и железнодорожное сообщение между Нью-Йорком и Бостоном. В Кот-д'Ивуаре лидер оппозиции Алассан Уатара, провозгласивший себя президентом, призвал к всеобщей забастовке, чтобы заставить действующего главу государства Лорана Гбагбо уйти в отставку.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Обсуждаем сегодняшний приговор Михаилу Ходорковскому. Мы цитировали вам мнение Альфреда Коха, одного из авторов журнала «Медведь». Он выступил с большой публикацией, достаточно полемической, «Время обнимать. Опыт христианского милосердия». Говорит в ней и о Ходорковском, и о Лужкове. Но о Ходорковском говорит следующее, что те, кто ему верит, все равно, для них все равно он невиновен. Те, кто ему не верит, они будут не верить ему всегда, поэтому нет никакого смысла продолжать эту борьбу, нужно просить помилования, нужно признавать себя виновным и освобождаться хотя бы ради своих близких, ради детей, ради жены. Бог с ним уже, с этим принципом, на который все время идет Ходорковский. Он думал, что он не такой Ходорковский, он думал, что он практичней. Кох так думал о Ходорковском до тех пор, пока тот не сел так надолго. 8-800-222-12 – это номер телефона прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046 и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Ну, как видите, две темы у нас сегодня. Это Михаил Ходорковский и это Юрий Лужков, которого, может быть, многие из вас вспомнили в связи с непогодой в Москве. Сегодня был большой материал в МК, сравнительный, о том, что ничего не изменилось в сравнении с 2005 годом. Когда парализовало всех после Чубайсовской и Евстафьевской аварии, когда город также встал, не было воды, газа, мобильной связи. Сейчас то же самое. И вот прошло 5 лет, и никаких особенных подвижек нет. Ну, на самом деле, не знаю, не уверена, потому что все-таки Подмосковье, да, осталось без света, а Москва все-таки не осталась без света. Нельзя сказать, что уж так тут.
Ну, на ноги самом деле, ломали, но свет был. На самом деле, конечно, есть как бы такие стратегические коммуникации, как электричество. Я все-таки думаю, что эти выключения, они очень временные, они никогда не продолжаются больше, там, не знаю, там, одного дня, и за ними тщательно следят. Есть вот такая вещь, как тепловые коммуникации. Вот это очень страшная история, потому что у них есть некая степень износа. И, к сожалению, так часто в жизни бывает, что, в общем, напрямую это не связано, когда уходит, так сказать, руководитель, и вдруг начинает все сыпаться. А вот почему-то каким-то мистическим образом это совпадает.
И... Вот как человек, директор завода уходит на пенсию и умирает.
Да, да. И я боюсь, что вот этот технологический износ коммуникации в Москве, он, конечно, может привести к большим, значит, бедствиям, чем выключение электричества. Но Лужков тут, в общем-то, ни при чем.
Угу, так совпало. Угу. Или так совпадет, не дай бог. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот я слушаю ваше радио и вашего гостя, и вот его авторов, и думаю, вот было выражение, как далеки они от народа. Угу. В общем-то, значит, восприятие, это то же самое, что Шарикову бы, значит, дали бы пообщаться с котами, которых он любил давить, и он бы им объяснил свою тяжелую жизнь, и вот поэтому он с ними так общается. Так вот, насчет Ходорковского и Лужкова. Ходорковский, в тюрьмы бывают такие обычаи. Бандиты, когда бегут на свободу, они с собой живые консервы захватывают. Так вот, с Ходорковским поступили так же.
Чего живые захватывают?
Консервы.
Консервы.
А выражение вы не помните такое, что Россия – это зона свободной охоты. Это слова Ходорковского. Так вот, он поступал тогда ничуть не лучше. Значит, его же свои съели. Ну, это в обычаях бандитов. Ну, что же здесь говорить? Ну, а насчет Лужкова, да. Я знаю, у Лужкова были и достоинства. Но были и большие недостатки. Уж насчет ЖКХ недостатков больше, чем достаточно. Насчет того, что он застроил Москву какими-то стеклянными, значит, такими спичками, это тоже его недостаток. С солитерией говорить нечего.
Спасибо.
А по поводу того, что он автобусы сделал с этими валидаторами, так за это, я думаю, что ноги надо вырывать.
Не знаю, Анатолий Сергеевич, я по поводу валидаторов, вот я с вами не соглашусь, потому что, по крайней мере, этот автобусно-троллейбусный парк стал какие-то деньги получать, и немалые, после того, как ввели валидаторы, люди научились брать билет. Понимаете, вот вы пенсионер, вам не так, может быть, это, наверное, я чувствую, извините, если не так, по голосу, вы так и так бесплатно проходите. Есть масса людей, которые не платят, есть те, которые еще и подлезают под этот валидатор, и тогда водитель буквально их там вытаскивает за ремень этого человека, потому что он обязан все-таки заставить его взять билет. Но есть цифры. Есть цифры. Огромную сумму начал получать троллейбусно-автобусный парк после введения этого ужаса. Неудобно, но это для них это деньги. Лучше, чтобы они ездили, лучше, чтобы они покупали для нас новые машины с вами, чем сидели без денег, и мы бы с вами не могли дождаться троллейбуса Б там полтора часа. А так хоть что-то есть.
Ну, по поводу Ходорковского, да. Я что тут могу сказать?
А что такое живые консервы? Извините, конечно.
Ну, это очень какая-то сложная метафора, мне непонятно. Живые консервы – это когда бегут на свободу, да, и берут с собой незнакомого совершенно человека, чтобы его съесть в лесу.
Фу, мамочки. Так, это до сих пор такой обычай существует?
Я не знаю, и дай бог не узнаю. Значит, его съели свои же, но это такой классовый подход, который мне даже не хочется обсуждать.
Вот, ну, что
но, значит, в общем, есть как бы два разных Ходорковских. Есть Ходорковский до посадки, вот, человек, занимавшийся крупным бизнесом, владевший огромной нефтяной компанией, он хорошо, конечно, вел этот бизнес, развивал его, но при этом, да, он был из тех олигархов, которые активно вмешивался в политику и не всегда делал он это, как бы это сказать помягче.
Осторожно, не всегда осторожно.
Не всегда осторожно, да. И не всегда правильно, скажем так.
Да.
Вот. Но сейчас это совершенно другой человек, потому что с ним, конечно, судя по его выступлениям, статьям, по тому, как он себя ведет, вот совершенно очевидно, что с ним произошло в тюрьме абсолютное полное перерождение личности. Но дело даже не в этом, а в том, что он для всего общества стал символом несправедливых репрессий. И эта ситуация, на мой взгляд, недостаточно хорошо учитывается нашей власти. Когда существует такой символ, существует огромное сопротивление вот этому.
Леонид Владимирович, здравствуйте. Вы из Москвы?
Да, здравствуйте.
Угу.
Я хотел бы сказать вот что. Есть вещи, которые не являются предметами, но которые определяют предметные отношения. Название этой вещи – совесть. Попробуем повернуть дискуссию в сторону определения предметов, их отношений, любых, с позиции чувства совести. Спасибо.
Пожалуйста, Леонид Владимирович.
Про совесть. Ну, если говорить о Лужкове, то, конечно, тут вопрос, конечно, острый достаточно, несмотря на его, да, большие заслуги перед городом, о которых говорит Кох, на самом деле они есть. Вот, есть такой вопрос, потому что независимо от существования закона о коррупции, как он прописан, прописано ли это в законе или как, но когда близкие родственники получают некие преференции, льготы и накапливаются таким путем огромное состояние, да, это вопрос совести. Здесь я согласен.
Я хочу прочитать, во-первых, сообщения, которые приходят к нам. Во-вторых, еще один кусок из Коха. Господин Кох судит о Ходорковском со своей точки зрения. Создается впечатление, что демагоги, что он завидует воле и силе Ходорковского, пишет Раиса. Ну нет, у меня не создалось такое впечатление, что он завидует.
Вы знаете, вообще это очень сложный кусок. Я когда начал читать как редактор, я, честно говоря, просто обалдел. Я совершенно не понял, а к чему он статья про Лужкова, и он мне, значит, рассказывал, что это статья про Лужкова. Там огромный кусок про Ходорковского. Вот оказалось, что там вот таким непрямым образом по поводу того, как Лужков помог ему получить, лично спас Коха от тюрьмы фактически, ну, вот этим награждением, да, и тем, что Альфред Тренгович тогда подвергался преследованию со стороны прокуратуры, значит, спас его. Вот он переносит свой личный опыт на Ходорковского и говорит о том, что значит, доказывать свою невиновность в неправедном и в неправедном суде, в суде, который зависим, бессмысленно и бесполезно. Угу. Вот что он говорит. Но вот только это. Никак он ни в чем он его не обвиняет, ни в чем он его не превозносит, он разбирает вот эту теоретическую проблему. Ну, проблема очень сложная.
Там еще вторая для меня. Вот мне кажется, что вот вы, когда слушали звонил по поводу совести, вы говорили о Лужкове, а мне-то кажется, что он говорил о Ходорковском, что когда он его призывает там признать свою вину, чтобы получить свободу, не призывает, а он так думает, что хорошо бы так сделать, ему рациональнее было бы. Мне-то кажется, что как раз слушатель и напоминает, что совесть Ходорковского не позволит признать себя виновным. Вот совесть не позволит. Вот принцип и совесть. Может быть, это он имел в виду. Общественность в этом деле возмущает то, пишет нам слушатель, что погрязшая в тотальной коррупции власть выбрала самого благополучного бизнесмена. Пишет Роза, давно мы не слышали Коха, а теперь знаем. Живет на Рублевке, в Москву продвигается с мигалкой, в магазин никогда не заходил, лечится в Америке, ему помолчать.
Ну нет, все не так.
Да, все не так. Ответ Коха по поводу Лужкова и его благодеяний в Москве. У Лужкова были огромные средства, золотое дно. Где эти деньги, спрашивает Галина Васильевна.
Ну как где? Они в ремонте домов, в строительстве новых домов. Вот жалко только что строительство. Я еще раз говорю, город очень сильно развивается. Но, к сожалению, вот то огромное строительство, беспрецедентное абсолютно, которое было при Лужкове, ну, к сожалению, там мало, очень маленькая доля социального жилья, ведь можно было действительно как бы решить проблему многих людей.
Я для того, чтобы окончательно шокировать наших слушателей, еще один кусок из Коха, я еще его не читала, этот кусок, который, наверное, сейчас вызовет море изумления, как минимум, он говорит следующее – понял, Кох, одну важную вещь. Город, в котором охранительная архитектурная стратегия побеждает, обречен. Он становится музеем, в нем перестают жить, он превращается в памятник. Классический пример Венеции. В ней нет жителей, люди приезжают в нее с материка, обслуживают туристов, уезжают обратно в комфорт, в организованный быт без сырости, обвалившейся штукатурки. Так вот, Лужков спас Москву от смерти. Это буквально. Любой серьезный профессионал не по истории архитектуры, а по истории городов скажет вам это без колебаний. Лужков вдохнул в умирающий город новую жизнь, дал ему шанс, возродил его, и это непреложный факт. Мы должны уважать его. Имеется в виду архитектура Москвы, новая, свежая архитектура, которую он внес, он построил, он сделал город живым. Вот это, конечно, думаю, сейчас многие охнут.
Здесь речь-то идет о том, что...
Он и Москву-Сити хвалит.
Ну, Москва-Сити, в общем, мне тоже нравится. Но дело не в этом, а в том, что все-таки, значит, здесь речь идет о том, что как бы есть такой обвинительный пафос, что Лужков, значит, сносил старую Москву, не жалел ее, и этот снос или как бы такой ремонт, после которого от старых зданий ничего не оставалось, носил такой вот массовый тотальный характер. Я тоже очень жалею старую Москву, и мы писали об Арт-надзоре, действительно, в «Медведе», и я очень сочувствую защитникам старой Москвы, но должен сказать, что вот это мнение о том, что город всегда, всегда должен как бы расти, и он очень часто растет за счет сноса старых зданий, ну, это как бы закон, и я вот недавно был как раз на таком на одном культурном мероприятии, где речь шла о том, что в 1909 году в Москве существовало общество защитников Старой Москвы. Они тоже защищали старые здания, потому что шло бурное строительство доходных домов. Сейчас эти доходные дома сами для нас являются памятниками архитектуры. Да? Мы очень их любим. А тогда они строились тоже за счет сноса старых усадеб.
Ну, так и есть. Ну, так, собственно говоря, так они памятники и получаются. Вот он говорит, все это выдумки, все, что в городе было ценного, никто и не думал разрушать, но выдавать за шедевры архитектуры и за продуманные веками формировавшиеся архитектурные ансамбли хаотичную, бездарную застройку – это курам на смех. То есть вот мы с вами болеем просто за старое. Вот если здание старое, для нас это уже памятник архитектуры. Если ему уже 150 лет, все жалко разрушать. Кох считает, что все, что было ценного, все, что было признанного ценным с архитектурной точки зрения, сохранено. А все остальное, весь этот остальной мусор, который дорог вам только тем, что вы за этим гаражом курили в своей юности, его нужно сносить и строить новое.
Значит, с большим... Именно для того, чтобы переварить именно этот кусок, честно говоря, мне потребовалось наибольшее усилие воли. Значит, Кох, он родился в Казахстане, но всю, собственно, он сформировался как человек, там, то есть, начиная там, с подросткового возраста, он жил в Питере. Это питерский человек, это взгляд питерца на Москву. Значит, действительно, в Москве совершенно другая застройка, чем в Питере. В Москве усадьбы, дворы, такая она вот действительно хаотичная. Действительно, Кох здесь, кстати, очень интересные вещи говорит. Он говорит о том, что Москва, что действительно старая Москва умерла при Сталине, потому что это была живая среда с садами, там, огородами, с каким-то хозяйством домашним. То есть вот такой оригинальный очень взгляд. Но в чем он здесь не прав, что защищают не памятники архитектуры, защищают памятники истории и культуры в том числе. То есть дом, не имеющий архитектурной ценности, но в котором, условно говоря, там Есенин читал свою поэму или проходили, значит, кружки там, проходила театральная студия там Станиславского или Вахтангова, это ценность, это очень важный, дорогой для москвичей дом, и он несет в себе некую ауру, он создает городскую среду, городскую легенду, и разрушать его очень плохо. И в этом смысле, да, к сожалению, было допущено очень много, нарушений.
Мягко сказать, да. Варварство, грубо сказать.
Варварство.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свободы». У вас в гостях Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь», который, как мы слышим, сам борется с собой, когда публикует некоторые материалы. Но, тем не менее, материал очень любопытный Альфреда Коха был опубликован в «Медведе» в последнем. «Время обнимать» он называется. «Опыт христианского милосердия». 8-800-222-12, телефон, 660-10-46, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. И мы задаем вам вопрос, что еще доказывать Михаилу Ходорковскому сейчас, когда все, кто ему верили, ему и так верят, те, кто не верили, никогда не поверят, за что бороться. И этот вопрос мы задаем Петру из Москвы. Петр, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, все было бы очень интересно, если бы не было базисом вот то страшное расслоение в стране, которое существует. Вчера была передача на вашем радио «Как бедствуют наши матери-одиночки, дети». И только подонки могут не видеть этой беды детей и стариков. А подонки не должны быть президентами и премьерами. Вот в чем вся наша беда. А это все частности, там архитектуры и так далее. Нельзя строить архитектуру, когда дети бедствуют. Будь они прокляты, эти вгнать их в шею, этих управленцев. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. Вадим Семенович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я как пенсионер, безусловно, сожалею, что Юрий Михайлович оставил нас по не своей воле, конечно. Я даже иногда и слезу проливаю, и совершенно искренне говорю. Да, но я что хочу сказать. Безусловно, и о Ходорковском. Конечно, рядом с Ходорковским должны сидеть и много-много других. Там я не буду называть фамилии, вы их прекрасно знаете, но... Рядом должен быть обязательно с ними сидеть Путин. Это раз. Второе. Теперь, почему же такая атака на Юрия Михайловича? Я думаю, что он все-таки, несмотря там, как вы говорите, одной рукой он одно делал, другой другое, все-таки он дал пенсионерам в Москве возможность сносно существовать. И благодаря этому и в других городах, глядя на Москву, тоже стали обращать внимание на пенсионеров. Так вот, Путин... И вот вообще эта вся верхушка, которая вышла, Лужков, она не может это ему простить. Поэтому я жду с нетерпением, когда заведут уголовное дело на Путина и на кремлевского карлика особенно. Спасибо за внимание.
Вадим Семенович, спасибо вам за звонок. Не очень понятно, что вы имели в виду вот в последнем вашем, там, как, кремлевские какие-то карлики.
Знаете, ну,
Олег,
да.
Не будем комментировать. Угу. Олег говорит, вот, ну, хотя комментировать не будем, но продолжим вопрос с пейджером. Сообщением. Если, например, посадите Абрамовича, это изменит позицию Ходорковского? Олег, Абрамовича не посадят, потому что нет политической задачи. Была политическая задача, она выполнена. На Абрамовича нет. Если бы все действительно с точки зрения закона происходило, то, как сказал Дмитрий Медведев, где же все остальные уголовные дела должны лежать на моем столе, на всех олигархов уголовных дел? Их нет. Если с точки зрения закона, если брать законы того времени, пересажать нужно действительно там полстраны, да? А если по политике, то нет задачи сажать Абрамовича. Все. Правильно? Что тут еще говорить-то?
Ну, наверное.
Нету. Николай из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вы знаете, ну, вот здесь должна быть все-таки презумпция невиновности, угу. Которая, увы, отсутствует. Я не знаю, ну, хорошо, человек совершил преступление, но первый срок он как бы, ну, будем говорить, уже почти отсидел. Все-таки должно быть все-таки системное какое-то определенное милосердие к этому несчастному человеку. Ну, чувствую, он больной уже абсолютно сидит. Я понимаю, конечно, не все мы там ангелы, и в любом случае, конечно, были какие-то нарушения закона. Естественно, да и время было такое, да и сейчас оно такое, когда не нарушив ты этот закон, ну, просто выжить очень трудно. И поэтому, мне кажется, вот должна быть какая-то... Я не знаю, как это милость, что ли, человеку.
Николай, спасибо, Борис, скажите, ну, вот
абсолютно
почему нет?
Я поддерживаю эту мысль нашего радиослушателя. Именно эту мысль я склонен горячо поддержать, потому что та ненависть и агрессия, которая в обществе растет, в том числе из-за социальных проблем, из-за бедности, в том числе из-за просто вот ну, из-за каких-то там национальных, там, межнациональных проблем, она формируется в том числе и вот этим прецедентом судебным. Как это связано, я не могу вот рационально объяснить, но именно милосердие очень нужно сейчас обществу.
Вот вопрос, почему его власть никак не проявит? Ну что, они не люди, что ли? Может быть, не люди?
Ну, я не власть. Да нет.
Ну, так я не про вас же спрашиваю.
Да нет, мне кажется, здесь механизм другой. Власть боится показать слабость, и власть боится конфликта с внутри самой власти, потому что внутри самой власти существует очень серьезное опасение, что если Ходорковский выйдет на свободу, если Кремль проявит слабость в этом вопросе, то вот, значит, дальше начнется некий конфликт внутри.
Угу. Вот. Дмитрий пишет: «Севастопольцы тоже еще не раз добрым словом помянут политического деятеля из народа Лужкова. Да они к себе его мэром тоже уже звали туда, в Крым, угу, по-моему. Угу. Нынешний мэр ничего не сможет сделать, чтобы москвичи почувствовали себя комфортно в своем городе». Ну вот вы все-таки в будущем времени пишете, посмотрим, время покажет, еще рано, конечно, судить. Савельева. Может быть, о Лужкове жалеет... Это Дмитрий был Дмитрий, сейчас Савельева. О Лужкове жалеет только обыватели, непросвещенные люди, а не интеллигенции и специалисты, которые понимают, что он испортил Москву рекламой, офис вместо строительства жилых домов. Жалко, что не вся власть, которая допустила лужковский беспредел и неконтролируемую трату средств, остается у власти. Это правительство должно уйти в отставку. Москва похорошела. Да как только язык такой повернулся сказать. Исторический город снес под корень. Преступник даже. Вот так вот. Ольга, нельзя человека называть преступником без суда. Мы же... Вот как учит нас Дмитрий Анатольевич. Как учит Владимира Владимировича Дмитрий Анатольевич.
Ирина... Ну, вот ага. Я советую все-таки тем, кто именно этой точки зрения так однозначно придерживается, угу, действительно достать этот текст Коха и внимательно его прочесть. Он достаточно убедительно рассказывает о том, что город – это живой организм прежде всего, и он должен развиваться.
Поэтому... Он проводит много западных параллелей. Да. Ну, вообще, если честно, мы сегодня все-таки больше говорим о вас, как о главном редакторе, который решает, какие тексты ставить, какие не ставить, какую политику проводить. Но если посадить Коха за этот стол с каким-то там человеком из другого лагеря, я думаю, это будет, он его просто разнесет. Он разнесет. Потому что вот он начинает сравнивать. Вы говорите, в Москве пробки? Да в Париже я тоже стоял в пробке. Вы говорите, в Москве? Да даже в Ницце пробка, не проехать в Ницце там внизу. Ну, извините, пожалуйста, это по масштабам бедствия это несопоставимо. Да, в Париже бывает пробка на 4 часа, но в Париже бывают дни, когда никакой пробки там нет. И там все-таки в таком, такого ужаса, как в Москве, нет.
Ну, зачем Лен, я думаю, ну, два слова скажу. Я думаю, что у нас все как бы происходит сейчас впервые. У нас впервые вот люди так бурно покупают машины, столько машин. То есть город впервые столкнулся с этой ситуацией. Париж или Нью-Йорк, они столкнулись с этим там 30 лет назад. Они что-то придумали. Ну, вот мы, нам еще только
предстоит. Ну, вот так пусть он так и пишет. Они придумали, давайте мы придумать. А он говорит, что везде так, что вы прицепились к Лужкову. Ну, ладно, бог с ним. Угу. Ирина из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я мечтала о том, чтобы вот вся вот такая... передача, у вас великолепная передача, очень познавательная, на высоком уровне ведете вы свои передачи. Очень хотелось бы, чтобы хоть одну передачу, вот часовую, вы провели под именем Владимир Владимирович Путин.
Спасибо, Ирина. Ну, за что вы меня? Вот за что вы мне такого желаете? Ужаса такого. Я не хочу, Ирина. Спасибо вам большое. То есть мне, возможно, придется такие передачи проводить, но... А, вы имеете в виду...
Про Путина.
Но про Путина в положении Ходорковского...
Нет, имеется в виду, что если мы подробно разобрали
бы
все Путина.
Ой,
достоинства
очень.
И недостатки
Владимира Путина. Ну вот, не знаю.
Мне кажется, об этом вопросе очень много,
очень много говорится,
и нет смысла отдельно.
И вообще нужно... В общем, не будем эту тему
вообще
даже
Новый
продолжать.
Год, я
вообще
сказал.
Вот это вот под Новый год такой, Ирин, я очень вас поздравляю с наступающим праздником, но под Новый год людям такого не желают.
Я, кстати, всем слушателям тоже хочу поздравить с Новым годом и пожелать счастья в Новом году.
Ну, тем не менее, закончим немирным сообщением. Сочувствую им. Другого решения по Ходорковскому Лебедеву, другого решения от коррумпированной кремлевской власти. И не ожидали все суды под ними. Все это говорит о полном разложении страны. Ну, то, что мы с этого с Борис с вами начинали. Чего вы еще ждали? Ничего другого и не ждали. Завершаем на этом час прессы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор по делу ЮКОСа. Твиттер-трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Светлана Алексеевич о своем письме Александру Лукашенко.
Право автора.
Единого слова ради. Владимир Абаринов о ключевых словах десятилетия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.